Еще раз поздравляю всех вас с праздником Шаббат, 7-м днем праздника опресноков. Ну и поскольку сегодня Тору не учат, хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями о духовном единстве, сути праздника Шаббат и сути 7-го дня праздника опресноков. В общем-то, эти размышления пришли ко мне с вопроса, который у меня возник, а именно, почему апостол Павел связывает повеление Всевышнего «Да будет свет», которое Всевышний произнес в первый день творения, с человеком. Ведь когда мы смотрим на дни творения, мы видим, что человек был сотворен в 6-м дне. Более того, как говорят иудейские комментарии, в конце 6-го дня, потому что в первой половине творились животные из земли. Апостол Павел говорит, 2 Коринфянам 4 глава 6 стих, потому что Всевышний, повеливший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И возникает вопрос, на каком основании апостол Павел вот берет и так утверждает, что первый день творения, он связан с вот этим процессом наполнения славой Всевышнего через познание Сына, самого человека. Берешит 1 глава. 3 стих и дальше написано, и сказал Всесильный, да будет свет, и стал свет. И увидел Всесильный свет, что он хороший, отделил Всесильный свет от тьмы, и назвал Всесильный свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Вот в Торе написано Йом Эхат. Когда смотрим на все остальные дни творения, там идет день второй, количественное, числительное. День третий, день четвертый, день пятый, день шестой. А вот про первый день сказано не день первый, а Йом Эхад, день единый. Ну вот, давайте попробуем ответить на главный наш вопрос. В чем суть духовного единства, сути праздника Шаббат и сути 7-го дня праздника опресноков? Это главное. Но все началось, я говорю, вот с этого вопроса. На каком основании апостол Павел связывает вот эти процессы, которые начнутся в человеке с возрождения Слова Всевышнего, живого в этом человеке, с первым днем творения, когда Всевышний повелел из тьмы воссиять свету. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам как раз и нужно увидеть вот эту суть духовного единства 7-го дня праздника опресноков и праздника Шаббат. Итак, если сложить все, что написано в Торе пророков о Шаббате и 7-м дне праздника опресноков, то можно сказать, что и тот, и другой праздник, если говорить об истории человечества, указывает нам на то, как придет 7-е тысячелетие, с чего оно начнется и каким оно будет в этом мире. Сегодня мы начали служение с того, что читали песни «Маши на море», которую сыны Израиля воспели утром 7-го дня праздника опресноков. И вот мудрецы, глядя на грамматику текста начала этой песни, говорят, что глагол, который там используется, «воспели», этот глагол указывает на то, что Моше и сыны Израиля в будущем будут петь эту песню еще раз. Значит, я прочитаю. В синодальном это конец 31 стиха 14 главы, а в Торе это 1 стих 15 главы. В синодальном написано «Тогда Моше и сыны Израиля воспели при вечном песнею и говорили». А в тексте Торы написано «Аз яшир Моше увней Исраэль эт ашира аазот ле Адонай». «Ва йомеру лемор ашира ла Адонай ки гао гаасус ве рехово рама байом». «Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песню Привечному, и сказали так, воспою Привечному, ибо высоко вознесся он коня и всадника его поверг он в море». Я сейчас читал перевод с Торы Брановера. Так вот, «Аз яшир Моше увней Израиль эт ашира аазот ле Адонай», то есть «тогда воспел Моше и сын Израиля эту песню Адонаю», можно перевести как в синодальном переводе написано «в прошедшем времени», «тогда воспели», ну, также и в переводе Брановера. Но можно перевести в будущем времени. Тогда воспоют Моше с сынами Израиля. Воспоют. И в переводе Раши именно такой перевод и дается. Тогда споет Моше с сынами Израиля эту песнь привечного. Таким образом, мы начинаем понимать, что седьмой день Песах указывает нам на то, каким образом в этом мире наступит седьмое тысячелетие. Время, когда Царство Всевышнего будет и на земле, как на небе. И мы видим, что начнется это седьмое тысячелетие с того, что сначала египтяне погонятся за сынами Израиля, чтобы снова пленить их и вернуть их в рабство. И именно в этот момент начнется вечер седьмого дня, когда египтяне приступят к сынам Израиля. Мы сейчас об этом прочитаем. А на утро седьмого дня мы видим, что все враги, которые пытались возвратить сынов Израиля опять в египетское рабство, их больше нет. Книга Шмот, 14 глава, с 5 стиха, Тора об этом говорит так. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что речь идет о том, как наступит седьмой день праздника опресноков, который указывает вот уже по тому глаголу, что тогда воспоют, то есть в будущем еще будут петь. И это как раз будет вот этот момент, когда Ишуа Машиах поставит свои ноги на горе Елеонской. Ну, как бы забегая вперед, чтобы могли увидеть вот этот духовный ключ к пониманию. Но это еще не все. Мы же это все свяжем с Шаббатом. Давайте. Исход, 14 глава, с 5 стиха. «Возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил привечное сердце фараона, царя египетского. И он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукой высокой. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его. И настигли их, расположившихся у моря, при Хагерофе, перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилевы привечного. И сказали Моше, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Нет ли самых, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моше сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение привечного, которое он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Привечный будет попарать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал привечный Моше, что ты вопиешь ко мне? То есть у Моше тоже был вопль ко Всевышнему. Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Вот это вот самый важный духовный принцип, который касается всех нас, потому что это время наступает, и для нас очень важно понимать, что это время не воплей, а это время для того, чтобы мы продолжали свой путь к полноту возраста Машеха. «А ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше, я же ожесточу сердце египтян, они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я привечный, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел всесильного, шедший перед сыном Израиля, и пошел позади их. И двинулся столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других». Вот так выглядит ночь седьмого дня праздника опресноков. Потому что день начинается с вечера. Как мы читали, был вечер, и было утро, день один. Вот мы видим, что ночь седьмого дня праздника опресноков – это же духовное понятие. Это очень духовное напряженное время. И только благодаря Всевышнему египтяне не могут достигнуть сынов Израиля. Это то, что мы сегодня читали и в третьей главе книга Откровения, послание Филадельфийской общине. Сохраню вас от годины искушения, которое идет на всю вселенную. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моше руку свою на море, и гнал привечное море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, расступились воды. И пошли сыны Израилева среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Мы как-то, разбирая книгу Откровения, говорили, что образ этих бушующих вод – это образ народов в мире, которые враждуют с Израилем. Погнались египтяне и пошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел привечный настан египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. То есть утренняя стража началась. Начались окончательные суды над Египтом. Отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Привечный поборает за них против египтян». И сказал Привечный Моше: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моше руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Привечный египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников, все войско фараона, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израиля прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Привечный в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Привечный над египтянами. И убоялся народ Привечного, и поверил Привечному и Моше, рабу его. Тогда Моше и сыны Израиля воспели Привечному песнь сию и говорили. И дальше идет песнь Моше. Вот так наступил седьмой день. Была ночь, и наступило утро. Сыны Израиля вместе с Моше воспоют еще раз эту песнь. И это день великого освобождения народа Всевышнего. Мы все время говорим, что в Торе образы. А по сути, если раскрывать эти образы, то именно так наступит Царство Всевышнего в этом мире. Это будет как раз в то время, когда все народы пойдут на Иерусалим, как мы читаем у пророка Ишаягу. И именно это как раз то время, когда ноги Ишоа Машеха встанут на горе Елеонской. Как написано у пророка Захарии в 14 главе, прочитаю с 1 стиха, написано: «Вот наступает день Привечного, и разделят награбленное у тебя среди тебя». И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Привечный и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая при лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осеила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии царя Иудейского. И придет Привечный Всесильному и все святые с ним. И будет в этот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Привечному. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой так будет, и Привечный будет царем над всей землей. В тот день будет Привечный един, и имя его едино. И мы уже говорили много раз, когда имя Всевышнего будет едино и на земле, как на небе, то это будет говорить о том, что все творение будет едино с самим Творцом. А это единство приходит через познание Сына Всевышнего. И вот когда мы читаем о том, как наступит это Царство Всевышнего на земле, и это будет седьмое тысячелетие, в книге Откровений, в 20 главе, мы видим, как оно начнется. Ну и забегая вперед, мы знаем, чем оно закончится. Там опять будут суды Всевышнего, уже у Белого престола, и тогда уже наступит восьмой день, новое небо и новая земля. Но мы об этом сегодня говорить не будем. Для нас сегодня главное увидеть духовное единство сути Шаббата и сути седьмого дня праздника опресноков. В этом году эти дни соединились вместе. И я понимаю, что Всевышний специально хочет нам показать сегодня нечто, о чем мы еще не знаем, чего мы не понимаем. Хотя мы об этом уже говорили. То есть, когда мы читаем пророка Захарию, 14 главу, мы видим, что это очень похоже на то, что происходит с сынами Израиля при их выходе из Египта. Ну, в духовном контексте. Весь Египет гонится, вот, и тут Всевышний вступается, и приходит спасение. Именно так нам раскрывается суть образов Торы, где египтяне – это народы, враждующие против Израиля, а фараон – это царь страны, той страны, которая на то время будет господствующей в этом мире. И через царя этой земли будет действовать князь, господствующий в этом мире. Конечно, всем хочется знать, о какой стране речь идет. Ну, могу только сказать, посмотрите на духовные символы стран, которые сейчас претендуют на мировое господство. И тогда можно это увидеть. Скажу только, что говорит книга Откровения нам об этом. Мудрый да уразумеет. Написано Откровение, 13 глава, 1-2 стих. «Стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадем, и на головах его были имена богохульны. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Видите, зверь выходит из моря, как я уже говорил, море – это образ бушующих народов, которые хотят погубить народ Всевышнего. А власть этому зверю дает дракон. Вот. Мы сегодня говорим о том, что всю ночь седьмого дня идет духовная борьба между Израилем и египтянами. И там много народов. Вот. А с наступлением рассвета приходит полная свобода к сынам Израиля и устанавливается царство Всевышнего в этом мире. Заметьте, все ждут восхищения церкви. Ну, не все, а вот там, где проповедуется эта теология восхищения. А Всевышний как раз хочет, чтобы в этом мире было царство Всевышнего, чтобы в этом мире человек правил от имени Всевышнего. И вот седьмой день творения как раз и будет исполнением этого желания Всевышнего. Так что царство Всевышнего будет на этой земле, пока не закончится 7000-летняя история человечества. И вот когда мы на все это смотрим, на первый взгляд возникает какая-то нестыковка. В чем ее суть? В нашем понимании седьмой день этого мира, как творение Всевышнего, это Шаббат. И мы считаем, что Шаббат – это время, когда Всевышний успокоился от всех дел, которые он делал, и не делал тех дел, которые он собирается еще сделать. А тут мы видим, что Всевышний, если говорить о единстве этой духовной сущности седьмого дня праздника опресноков и седьмого дня творения, мы видим вот эту нестыковку. Всю ночь седьмого дня праздника опресноков Всевышний разбирается с врагами Израиля. И это вот как раз то, в чем надо нам сегодня разобраться, чтобы увидеть в конечном итоге и духовную суть самого праздника Шаббат, который Всевышний определил как седьмое тысячелетие для этого мира. В общем-то, мы касались уже этой темы несколько раз. Ну, сегодня посмотрим на нее вот в свете единства седьмого дня творения с седьмым днем праздника Песах. И начнем мы с того, что посмотрим, что нам Тора говорит о том, как надо праздновать Шаббат. Это книга Шмот, 31 глава, мы прочитаем сначала. С 12 стиха написано: «И сказал Превечный Моше, говоря, скажи сынам Израилем так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Превечный, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вон делать дело, та душа должна будет истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й день – суббота покоя, посвященная Превечному. Всякий, кто делает дело в день субботний, будет предан смерти. Пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевы навеки, потому что в 6 дней сотворил Превечный небо и землю, а в день 7-й почил, в Торе написано «Шаббат», и покоился, в Торе написано «Ваинафаш». Так вот, о чем эта заповедь? Смотрите, Седьмой день Всевышний, как написано, Шаббат Нафаш. Нафаш – оно одно коренное слово с словом нефеш. Те же самые буквы, только произношение, огласовки другие. Нафаш и нефеш. Так вот, нафаш – выдыхать, отдышаться, передохнуть, успокоиться от трудов. Отдыхать. Типа, фух, сейчас немножко отдышимся, да? Вот. А вот само слово «шаббат», ну, мы все привыкли к тому, что слово «шаббат» – это шалом. У нас ассоциация с словом «шаббат» – это шалом, да? То есть снаружи мы никакой работы не делаем. Но вот когда мы читаем, что священники в субботу нарушают шаббат, но священники ведь занимаются служением во внутреннем. То есть мы как-то уже говорили, что шаббат – это как раз то время, когда Всевышний устрояет шалом в этом мире через устроение этого шалома в человеке. Так вот, когда мы смотрим на слово «шаббат», на его значение в оригинале с языка иврит, то у него есть несколько значений, некоторые из которых мы используем, а некоторые мы вообще понятия не имеем, как эти значения связать со словом «шаббат», потому что в нашем понимании они не связываются. Значит, «шаббат» по Стронгу 7673. Прекращаться, останавливаться, покоиться, почивать, праздновать. Вот в нашем понимании как раз вот это значение «покоиться, почивать, праздновать» оно связано с «шаббатом». Но есть еще, смотрите, какие значения слова «шаббат». Быть уничтоженным, прекращаться, исчезать, прекращать, останавливать, положить конец, убирать, удалять, уничтожать. И тут уже в тупик приходишь. Как это все можно связать со словом «шаббат»? Для нас «шаббат» – это покой, это празднование. Трудно вместить, да? Мы как бы о «шаббате» такого еще не слышали. Но святой язык, он на то и святой, чтобы раскрывать нам всю истину того, что Всевышний нам сказал. И ясно, что сначала мы не можем в это вникнуть. Я тоже в это не мог сразу вникнуть. Как бы я слушал мудрецов, что они говорят о сути 7000-летней истории человечества и как они это связывали с седьмым днем творения, у меня это не умещалось. У меня как бы вот этот шаблон, каждый день творения, это одно тысячелетие истории Земли. А потом, когда я читаю Павла и думаю, а как же он первый день творения связывает с шестым днем творения? Ведь человек только в шестом дне творения был сделан. А Павел говорит, что это как раз вот те процессы, которые внутри человека происходят. Так о чем тогда речь идет? Ну вот, чтобы глубже понять нам суть слова «шаббат», мы сейчас вернемся к началу творения. Но Всевышний уже сегодня нам дает подсказку, соединив праздник «шаббат» с седьмым днем праздника опресноков. Вот, давайте вернемся к началу творения, в Ган-Эден, в начало седьмого дня. Ранее мы уже говорили о том, что все шесть дней творения, о которых мы читаем в первой главе книги Берешит, о них о всех сказано, и был вечер, и было утро, день такой-то. То есть, это говорит о том, что эти дни творения были начаты с вечера и были закончены до наступления следующего дня творения. То есть это уже законченные циклы, это законченные процессы. Вот. Про шестой день мы тоже читаем в 31 стихе 1 главы Берешит. «Увидел Всесильный, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». То есть мы видим, и в шестой день был вечер, было утро, день шестой. То есть день закончен, наступает уже седьмой день творения. И мы в Торе нигде не видим, чтобы так было сказано про седьмой день. И был вечер, и было утро, день седьмой. Согласитесь, вы нигде этого не найдете в Торе. Потому что это еще не произошло, потому что это сейчас все происходит. Так вот, смотрите, а что нам говорит Тора? Тора нам говорит, что во второй половине шестого дня был сотворен Адам. В конце шестого дня был введен в Ган-Эден. И именно в этот шестой день, в конце шестого дня, когда Адам уже введен в Ган-Эден, получил заповедь, к нему приступает сатан и искушает его. И что мы видим в итоге? В итоге мы видим, что седьмой день творения, а он начинается с вечера, у Всевышнего начинается с того, что он изгоняет Адама из Ган-Эдена и ставит там огненный вращающийся меч на входе в Ган-Эден. То есть очень честное время для Адама началось. И это начало седьмого дня. А дальше что мы видим? Когда мы смотрим Писание, в книге «Премудрости Соломона» мы видим, что вот этот путь Шивы у Адама по его возвращению в Ган-Эден начинается как раз с того, что Всевышний ему дает дух Хамашеха, свой дух святости, дает ему свою премудрость. И Адам, познавая дерево жизни, исправляет свои пути на земле и в конечном итоге достигает исполнения того замысла, ради которого был сотворен. Я прочитаю книгу «Премудрости Соломона», 9 главу, 16 стиха. Здесь об этом написано. То есть многие, читая книгу «Берешит», вот то, что произошло с Адамом, даже не подозревают о том, что Адам в конечном итоге, он достиг образа и подобия Сына Всевышнего, исполнил замысел Всевышнего и возвратился в Ган-Эден. Смотрите, размышлял над словом «Ган-Эден». Так, как бы в духе это пришло, услышал. Ган – это сад на иврите. А Эден, ну, такое слово, как бы вечное блаженство, там много всяких эпитетов. А я смотрю и там вижу этот корень «эд» – свидетель. То есть Ган, Эден – это сад свидетеля. А свидетель у нас – это Машиах, это Сын Всевышнего. И это в нашей душе. Ну, хорошо, читаю. «Премудрости Соломона», 9 глава, 16 стиха. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах? Кто исследовал? Волю же твою, речь идет о воле Небесного Отца, кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? И мы говорим, что Святой Дух Всевышнего, как написано в первой главе Евангелия от Иоанна, Бога никто не видел никогда. Бог есть Дух. Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и Истине. И Бог посылает Дух Сына Своего в этот мир, чтобы этот Дух Сына научил людей поклоняться Всевышнему в Духе и Истине. И в первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем, Бога никто никогда не видел, но Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть образ Отца явил нам Сын Всевышнего. Вот. И это суть вот этого Духа Святого, который Всевышний послал в наши сердца, чтобы исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Всевышнему, и спаслись премудростью. Это как раз то, о чем написано у Ишаягу 53.11. Через познание Его Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. А дальше в 10 главе смотрите, как об этом пути Тшувы сказано про Адама. Возвращение к себе истинному после его грехопадения. И это все началось с наступлением седьмого дня, который начался с вечера. Он ведь еще не закончен. И все священные писания, как в 5 главе книги Берешит, в начале мы читаем, что вот книга родословий или порождения Адама вне сотворения его по подобию Всевышнего. То есть вот эта вся история, 7000-летняя история Адама, которая описана в священных писаниях, это все, мы сейчас к этому придем, я забежал вперед, это как раз вот все началось вечером седьмого дня. Мы сегодня хотим понять, в чем духовная суть единства седьмого дня праздника опресноков с праздником Шаббат. До этого мы видели, что Шаббат – это отделенный день, когда никакой работы, ничего делать нельзя, и это относится к физическому миру. То есть все, чем мы живем в этом физическом мире, это все отключается. А начинается все внутри, в душе нашей. Вот там начинается духовная работа. Потому священники в субботу нарушают Шаббат, потому что идет внутренние процессы освящения нашей души. Шаббат для нефеш. А нефеш – это земная составляющая нашей души, как мы читали в заповеди. Так вот, смотрите. Она, премудрость, сохраняла первозданного Отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем. Таким образом, мы видим, что в итоге своего жизненного пути Адам пришел в подобие Всевышнего, потому что именно человек, сотворенный по образу и подобию Сына Всевышнего, может владычествовать над всем сотворенным, как об этом написано в замысле у Всевышнего в 26 стихе 1 главы Берешит. Смотрите. «И сказал Всесильный», 26 стих 1 главы Берешит, «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». «Ваямер Элохим наасе Адам бецалмену кидмотейну». Бецалмену – это целым, это образ, изображение. Это как бы внешний образ. Еще используется, когда речь идет о суетном, о пустом. А вот кидмотейну на иврите – это слово дамут. Подобие. Подобие Сына Всевышнего. Это уже о сущностном, о внутреннем. Так вот, мы говорим о том, что когда Адам пришел вот в это подобие Всевышнего, бецалмену кидмотейну, то он исполнил вот этот замысел, ради которого был сотворен. Об этом в 26 стихе написано. «И сказал Всесильный, сотворим человека по образу бецалмену, по подобию нашему, кидмотейну, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И мы видим, в премудростях написано, что именно премудрость, которую Всевышний послал в сердце Адама, и дух святости, дух Амашиах, который учил его и наставлял, вот это все, во-первых, спасло его от собственного его падения, и еще дало ему силу владычествовать над всем. То есть вот то, ради чего был сотворен Адам, как мы видим в замысле, 26 стих, все это исполнилось. Хотя дальше в 27 стихе мы видим, что начало сотворения Адама, оно как раз началось именно с того, что он был сотворен только по образу Всевышнего. Вот. А работа с подобием – это как раз вся книга священных писаний, все родословие Адама, как мы читаем уже в 5 главе. Но вот мы сейчас говорим о сути седьмого дня творения. Если учитывать, что день начинается с вечера, а глядя на седьмой день праздника Пресноков, мы видим, что всю эту ночь Всевышний переводит свой народ через Тростниковое море, а на рассвете наступает эра Машеха, то связывая вот это с седьмым днем творения Всевышнего, который Всевышний назвал Шаббатом, мы уже можем лучше понять духовную суть самого Шаббата и вот эту духовную суть единства седьмого дня праздника Пресноков с седьмым днем творения, который назван Шаббат. В Торе о седьмом дне творения написано так, мы уже этот стих разбирали довольно глубоко. С первого стиха прочитаю синодальный, потом на иврите начало. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Всесильный к седьмому дню дела свои». Вот здесь, когда мы читаем перевод «к седьмому дню», мы понимаем, что шесть дней Всевышний творил, а в седьмой день уже ничего не творил, поскольку написано «к седьмому дню». А в Торе написано «байом ашевии». А «байом» – это не «к», а «в» седьмом дне. И это, в общем-то, многих приводит в тупик. «И совершил Всесильный в седьмом дне дела свои, которые он делал, и почил он седьмой день от всех дел своих, которые делал. И благословил Всесильный седьмой день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Всесильный творил и созидал». И в Торе, в тексте Торы, словом «почил» переведено как раз наше слово «шаббат», которое не такое простое на первый взгляд, как кажется. Вот. Когда мы видим о седьмом дне, то мы видим, что уже в седьмой день Всевышний входит в свой шалом. Да? Но мы видим, что день начинается с вечера, и мы видим, что Тора говорит, что в седьмом дне, то есть в седьмом дне, не к седьмому дню, а в, Всевышний завершает свои дела, а замысел седьмой день – как раз для того, чтобы сотворить шалом в этом мире. А этот шалом может прийти в этот мир, то есть Царство Всевышнего может прийти в этот мир только через устроение шалома в сердцах людей. То есть начинается в седьмом дне вот эта внутренняя работа в самом человеке. Потому Адам сотворен в конце шестого дня. Так вот, если посмотреть, как написано в Торе о вот этом седьмом дне, первый стих, где написано «совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Всесильный к седьмому дню дела свои», написано «Ваехулу ашамаем Веаэрец, Эхольце вам, Элогим, Байом Ашевии. И совершены Ашамаем, это небо, Веаэрец, это земля, и все воинство их всесильным, Байом Ашеви, в дне седьмом. То есть Всевышний закончил работу над этим небом и над этой землей, и над всем воинством, коль цевам, да, Байом Ашевии, в седьмом дне. Так написано в Торе, Байом Ашевии. А мы всегда думали, нас так учили, что к седьмому дню Всевышний уже все сделал и больше ничего не делает. А вот Тора нам говорит, что именно в седьмой день, а день начинается с вечера. То есть всю ночь седьмого дня Всевышний заканчивал исполнение своего замысла, и мы говорим, что это уже идет о внутренних процессах в человеке, потому что работа идет с самим человеком. Шесть дней уже они закончились, начался седьмой день. Чтобы на утро седьмого дня наступило Царство Всевышнего в этом мире, и Всевышний станет един на земле, как и на небе. И как раз об этом нам говорит слово «шаббат», часть значения которого мы понимаем, «шаббат», «покой», «успокоился», а часть значения мы совсем не понимаем, потому что как это связать слово «шаббат» с уничтожением, исчезновением, положением конца, удалением, уничтожать? Сейчас мы начинаем что-то видеть. И нам седьмой день праздника опресноков дает подсказку, как это связывается все в седьмом дне. То есть это тоже составляющая наступления шаббата в наших душах. Тут вот следует еще отметить, что в книге Ваикра, где Всевышний говорит о своих праздниках, Маадим, временах свидетельства. Шаббат назван не просто шаббат, а назван шаббат-шаббатон, и мы об этом говорили. Шаббат – это вот то значение, которое мы уже разобрали, а шаббатон – это говорит именно о том понимании шаббата, когда уже произошло освящение наших душ, наших нефеш, и там наступил шалом. А он приходит именно тогда, когда приходит единство нашей нефеш с Машиахом, живущим в нашей нешама. Представляете, какая огромная картина, какие огромные процессы, и все это нам раскрывается через углубленное рассмотрение единства духовной сути седьмого дня праздника опресноков с праздником Шаббат, которые в этом году совпали, и это как бы побудило нас углубиться и понять, что же за всем этим стоит, что Всевышний нам хочет через это рассказать, открыть, привести к пониманию, к откровению. Другими словами, само слово «шаббат» несет в себе суть процесса установления шаббатона в наших душах. Вдумайтесь. Шаббат, как день покоя, в праздниках Маадим назван шаббат-шаббатон. И мы видим, что через шаббат, через духовную суть слова «шаббат» происходит вот этот процесс установления шаббатона в нашей душе. И здесь мы видим полноту седьмого дня. Был вечер и было утро. Утро еще не наступило. Ночь идет. Ну вот как раз мы и приходим здесь к очень важному откровению. Мы все время духовно связывали семь дней творения Всевышнего с семью тысячами лет истории человечества от сотворения Адама. Но когда я в духе услышал вот этот вопрос, который смутил меня, на каком основании апостол Павел утверждает, что первый день творения, он связан с вот теми процессами, которые должны произойти в человеке на его пути в подобие Сына Всевышнего, как написано, потому что Всесильный, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Ишуа Амашех. Мы ведь только что говорили, что это речение Всевышний произнес в первый день творения, а тогда человек еще не был сотворен. И вот когда приходишь к пониманию того, что все 7 тысяч лет истории человечества вмещаются в седьмом дне творения Всевышнего, который начался, но еще не закончен, а начинается с вечера, то тогда начинаешь понимать, почему апостол Павел связывает путь тшувы Адама с первым днем творения. Все дело в том, что духовные законы всех дней творения Всевышним этого мира напрямую относятся к тем процессам, которые будут происходить в самом человеке при его сотворении в образ и подобие Сына Всевышнего. А сам первый день творения, как мы вначале уже отметили, назван Йом Эхад, день единый. И этот день включает в себя вообще все духовные процессы, которые будут происходить в 7 днях творения этого мира. И вот складывая все вместе, становится понятно, почему апостол Павел берет и связывает вот этот путь человека в полноту возраста Машиаха с первым днем творения, когда Всевышний повелевает из тьмы воссеять свет. А в итоге становится понятно, что вся ночь 7-го дня творения – это и есть суть истории всего человечества до наступления утра 7-го дня, когда будет установлено Царство Всевышнего в этом мире, и Всевышний будет единый на земле, как на небе, как мы читали у пророка Захарии в 14 главе. То есть вот как раз это будет то время, когда Всевышний уже успокоится от всех дел, которые делал, потому что он шалом уже тоже сделал, его ведь тоже надо сделать. А для того, чтобы его сделать, надо душу человека привести в шалом. А чтобы привести душу человека в шалом, надо всех врагов, которые в наших душах восстают на Царство Всевышнего, которое есть внутри нас, их всех надо положить под ноги Иешуа Машиаха. Вот. И тогда наступит этот день, когда Всевышний будет един на небе и на земле, как мы читали у пророка Захарии в 14 главе, 8 стих. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой так будет, и Привечный будет царем над всею землею. В тот день будет Привечный един, и имя его едино». Вот когда мы теперь складываем все, что нам открылось сегодня о 7-м дне творения Всевышнего, который Всевышний в конечном итоге называет Шаббат, Шабатон для его народа, как Маадим, времена свидетельства, то становится понятным, что хотел сказать Иешуа в то время, когда его обвинили еще в первый свой приход, что он какие-то дела делал в Шаббат. Помните, Иоанна 5 глава, в 16 стихе написано: «И стали иудеи гнать Иешуа, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иешуа же говорит им: Отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Всевышнего, делая себя равным Всевышнему». То есть Иешуа понимал сущность 7-го дня. Благодарим Всевышнему, сегодня и мы начинаем понимать. Таким образом, все 6000 лет истории человечества, по сути, для Всевышнего, это только ночь 7-го дня, когда он завершает исполнение своего замысла по сотворению человека по своему образу и подобию. И именно в этом полнота значения слова «шаббат», который приготавливает души человеческие к шабатону. В заключение, в качестве обращения к народам мира, которые сегодня враждуют против сынов Израиля, прочитаю пророка Ишаягу. Это его пророчество об Эдоме. В общем-то, Эдом в иудейской традиции – это образ Рима. Есть еще такое понятие, как дочь Вавилона. В книге пророка Исаии, 21 глава, с 11 стиха написано: «Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира». Ну, это место, где живет Эдом. «Сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи!» Сторож – это пророки, которых Всевышний поставил на стенах Иерусалима. Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь. На иврите в оригинале здесь стоит слово «тшува». Сделайте тшуву и приходите. Суть слова «тшува» – это и есть суть возвращения к себе истинного. В синодальном переводится как «покаяние», но оно не отражает всю полноту этого слова. Тшува – это возвращение к себе истинного через покаяние, через познание Слова Всевышнего, его учение о свете, суть Торе. И в этом суть самого завета об Амашехе, который Всевышний заключил с Авраамом, который звучит как «Хитхалех лепанай ваегьех тамим» – «Иди к себе истинному, наступая на себя душевного, к лицу моему, суть Амашеху, сыну Всевышнего, который есть Слово, и становись непорочным». Вот такое обращение к тем, кто кричит с Сеира, когда же наступит день Привечного.